Глава 43. Аванг болен. Пытаясь продолжать свое безумное движение по команде горномолочного двигателя, он все замедляет и замедляет ход. Что с ним такое? Он ранен? У него кровотечение? Лихорадка? Чуждая среда, в которой он оказался, вызвала у него раздражение? Он слишком толстокож? Или слишком глуп? Или слишком послушен? А потому не чувствует боли и никак не реагирует на нее, и раны его не залечиваются. Омертвевшая плоть сходит с них загноившимися клочьями, которые крутятся в воде, всплывают, как нефтяные пятна, раздаются вширь, когда губительное давление морской толщи перестает действовать на них, обволакивают и удушают рыбу и водоросли, и, наконец, прорываются на поверхность гнойной слизью, зловонными сгустками заразы и задушенной морской жизни. В скрытом океане, в 2000-3000 миль от его границ, болеет Аванг. После выделения гноя Аванг прошел еще несколько миль и остановился. Тогда резко увеличили частоту сигналов горномолочного двигателя, непрерывно посылая их животному, но никакой реакции не последовало. Аванг оставался абсолютно бездвижен. Он замер, не имея сил или желания шевелиться там, на глубине. И когда было сделано все, что могли предложить опекуны Аванга и доктора, и никаких изменений не произошло, когда были тщетно испробованы все возможные длины волн, чтобы привести огромное животное в движение, тогда осталось только одно. Город не мог вечно оставаться в неподвижности. Аванг был болен, и никто из ученых братьев не знал почему. Чтобы выяснить это, нужно было обследовать его с близкого расстояния. На крановой стреле Ходлинга, корабля-фабрики, причаленного перед носом Грандоста, тяжеловесным маятником раскачивался батискафос с органовых вод. Он представлял собой кургузую сферу, на поверхности которой торчало множество труб и заклепок, вкрапления в особо прочной стали. Двигатель в задней части батискафоса напоминал турнюр. Стекло толщиной в ладонь прикрывало 4 иллюминатора и химическую лампу. Инженеры и рабочие на скорую руку проверяли и чинили, где надо, глубоководное судно. Экипаж батискафоса «Ктенофор» готовился к погружению на палубе Ходлинга. Его члены натягивали костюмы, проверяли взятые с собой книги и рукописи. В экипаж входили штурман, женщина-струподелка по имени Чион с лицом в оспинах от ритуальных надрезов. Круахаум. Беллис при виде его тряхнула головой, ее бывший ученик. Плотно сжатый рот сфинктер Аума подрагивал от волнения. И впереди Йоганнес Тиарфлай. Он испытывал возбуждение, гордость и испуг в равных дозах. Выбора у него не было. Только отправляться вниз. Потому что он лучше всех, исключая Круахаума, знал Аванга. А там, на глубине, был нужен взгляд специалиста. Белли знала, что Иоганнес пошел бы на это дело даже без принуждения любовников. «Мы отправляемся вниз», — сказал он Беллис немногим ранее, глядя на нее с тем же выражением, какое было на его лице теперь, когда он облачался на палубе Ходлинга. «Нам нужно посмотреть и вылечить его». И хотя мысль о спуске внушала ему ужас, радостное возбуждение владело им ничуть не меньше. Как ученый, он весь был в предвкушении предстоящего. Беллис прозревала в нем страх, но никаких дурных предчувствий. Она помнила, как Иоганнес рассказывал ей о своем шраме, отметине, которую оставил на нем Сардул. Он, конечно, был жутким трусом, но только если речь шла о человеческих отношениях. Беллис ни разу не видела, чтобы он бежал от опасности, если она была связана с его исследованиями. И теперь, перед этим опаснейшим поручением, он тоже не отступил. «Ну что ж», — тщательно выбирая слова, сказала Беллис, — «я думаю, мы встретимся через несколько часов». Йоганнес пребывал в таком возбуждении, что даже не обратил внимания на ее размеренный голос, подчеркнутую обыденность ее тона, которые противоречили смыслу ее слов и подчеркивали грозящую ему опасность. Он наивно кивнул, неловко обнял ее за плечи и ушел. Подготовка заняла немало времени. Немногие пришли в кормовую часть города посмотреть на спуск батискафоса. Напряженная атмосфера, царившая в городе, отпугивала людей. И не то чтобы они боялись, просто за последние дни силы покинули их, наступило изнеможение. Йоганнес поднял взгляд на немногих любопытствующих и помахал рукой, после чего забрался в кабину ктенофора. Беллис видела, как на тесном подводном суденышке задраивают люк. Она увидела, как батискафос поднимают над водой, как он головокружительно кренится, и вспомнила, что так же было в тот день, когда ее опускали в Салкрик-Алтер-Сити. Огромный барабан на ходлинге, на который был намотан усиленный кабель в резиновой оплетке, начал вращаться, а глубоководный аппарат опускаться. Батискафос с глуховатым плеском коснулся вод скрытого океана и сразу же скрылся из виду. Ему понадобится не менее 3 часов, прежде чем он доберется до Аванка. Беллис смотрела, как расходятся круги по воде, вызванные погружением аппарата, пока не почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. Повернулась и увидела Утера Доула. Она нахмурилась и застыла в ожидании. Доул несколько секунд спокойно и молча разглядывал ее. «Вы волнуетесь за вашего друга», — сказал он. «Грандос на время операции отчален, но если хотите, можете подождать Йоганнеса там». Он отвел ее на корму Грандоста в маленькую каюту, иллюминатор которой выходил на ходлинг, базу батискафоса. Доул, не сказав ни слова, вышел и закрыл за собой дверь. Беллис оказалась в комнате намного более комфортабельной и лучше обставленной, чем ее собственная. А через 5 минут после ее прибытия Стюарт принес чай, хотя Беллис и не просила. Беллис, глядя в воду, потягивала принесенную ей жидкость. Она была ошеломлена и ничего не понимала. Она никак не могла взять в толк, почему Доул так к ней снисходителен. Поначалу в крохотной сферической кабине ктенофора, где, сгрудившись, дышали трое, было просто тепло. Все неловко толкали друг друга, заглядывая через ноги и руки соседей в маленькие иллюминаторы. Свет рассеивался с удивительной скоростью, и Йоганнес с нервным волнением наблюдал, как ухудшается видимость. Они спускались вдоль одной из огромных цепей, державших Аванка, проскальзывали мимо громадных звеньев, обвешанных как шелухой раковинами и многими поколениями водорослей. Спокойные рыбы с коровьими глазами исследовали их огни, поглядывали на незваных пришельцев, которые спускались вниз, разматывая шланг подачи воздуха и оставляя за собой пузыри. По мере того, как в море становилось темнее, цепь выглядела все более зловеще. Ее черные звенья стояли почти вертикально, вплетаясь друг в друга неожиданно непонятным и пугающим образом, а формой своей многозначительно напоминая иероглифы. На границе абсолютного мрака море казалось абсолютно спокойным. Казалось, его не тревожат хищные потоки скрытого океана. Экипаж батискафоса хранил молчание. В кабине теперь было довольно темно. На борту имелись химические огни и фонари, но исследователи не хотели расходовать их запас на спуске, ведь видеть им будет нужно уже на дне. И потому они сидели, притиснутые друг к другу, в самой глубокой за всю их жизнь темноте. В кабине было слышно только их дыхание да слабые стуки. Стоило кому-то пошевелиться, как он натыкался на другого или на корпус ктенофора. Да еще шепоток нагнетаемого воздуха. Двигатель не работал. Они спускались под воздействием силы тяжести. Йоганнес, прислушиваясь к собственному дыханию и дыханию своих коллег, вдруг понял, что они подсознательно дышат синхронно, а это означало, что после каждого выдоха наступает пауза. Мгновение, когда он на долю секунды мог себе представить, что кроме него здесь никого нет. Они уже были гораздо глубже зоны досягаемости солнечного света. Их аппарат разогревал море. Тепло проникало из нагревателей в кабину, а через металлическую шкуру аппарата в воду, которая мигом пожирала его. Это однообразная теплая тьма, монотонный шелест воздуха, хруст обивки, шуршание кожи не могли не воздействовать на время. Оно разрушалось и кровоточило. Его мгновения не перетекали друг в друга, а рождались мертвыми. «Я выпал из времени», — подумал Иоганнес. На миг он испытал приступ клаустрофобии, словно у него разлилась желчь. Но он взял себя в руки, закрыл глаза, однако темнота, которую он нашел за смеженными веками, не утешила его. Она была не гуще и не слабее той, от которой он бежал. Сглотнул слюну и победил страх. Вытянув руку, Иоганнес нащупал стекло иллюминатора и поразился его холоду, его запотевшей, влажной поверхности. Вода снаружи была как лед. Прошло бесчетное число минут. Мрак снаружи на миг разорвался, и экипаж вздрогнул, словно от электрошока, ошеломленно почувствовав, что время вернулось к ним. Мимо них проплывала живая лампа, некое существо с щупальцами, в перистальтической судороге, вывернувшее наизнанку свое тело. Облачив себя в свои люминесцирующие внутренности, оно устремилось прочь, и его скупое мерцание погасло. Чиона зажгла фонарь в передней части батискафоса, продолжавшего неуверенный спуск. Его фосфорисцирующее сияние проливалось во мрак световым конусом. Люди внутри видели его границы так четко, словно те были отделаны мрамором. В свете фонаря не было видно ничего, кроме скопления какой-то мелкой взвеси, частиц, устремлявшихся вверх по мере погружения ктенофора. Видеть здесь было нечего. Ни океанского дна, ни жизни, ничего. Это высвеченное ими всесокрушающая пустота вгоняла экипаж в депрессию еще сильнее мрака. Они продолжили спуск, выключив фонарь. Под воздействием давления металлический корпус начал потрескивать. Через каждые 10-12 секунд раздавался новый пугающий треск, словно давление резко и дискретно возрастало от одной зоны к другой. Чем глубже они погружались, тем сильнее становились эти удары. И, наконец, Иоганнес понял, что дело тут не только в аппарате, что трещит не только корпус батискафоса, но и само море. Все море, тонны воды со всех сторон вибрируют, сотрясается в судорогах ответной дрожи от громоподобных ударов, идущих снизу. Сердце Аванка. Когда огромный барабан на палубе Ходлинга стравил заданное число миль кабеля, пришел в действие предохранитель и застопорил дальнейший спуск аппарата. Ктенофор подергивался в такт артериальным биением вокруг него. Изнутри батискафоса сердце Аванка казалось чем-то монолитным. Чион включила фонарь. Три акванавта взглянули друг на друга и увидели лица цвета сепии, сплошь в капельках пота. В сумерках кабины вид у них был нелепый. С каждым ударом сердца, сотрясавшим батискафос, акванавты исполнялись страха и благоговейного трепета. Вокруг тесной кабины с ее манометрами и циферблатами пульсировала темнота. Чион начала сжать кнопки на пульте. Завела перфокарты в аналитическую машину. У всех на мгновение замерло сердце, когда ничего не произошло, но потом сфера начала подрагивать в такт своим механизмом.
«Он в нескольких сотнях футов под нами», — сказала Чион. «Будем спускаться медленно».
С неторопливым стоном ктенофор пошел вниз по кривой в направлении к Аванку. Фонарь снова вернулся к жизни, пронзил воду холодным лучом. Иоганнес вглядывался в воду с ее взвесью мелких частиц и увидел, как она сотрясается вместе с биениями сердца Аванка. Иоганнес подумал о миллионах тонн воды, жаждущих сокрушить их, и во рту у него собралась слюна. Внизу под ними что-то ожило, что-то похожее на призрак. Иоганнеса охватил ужас. Они спускались к огромной плоской зоне более светлой тьмы, к разорванному шероховатому полю, сделавшему себя видимым. Поначалу крайне слабо, оно делалось все плотнее, его нечеткие рваные очертания высвечивались фосфорисцирующим лучом. Осклизлое и неустойчивое, оно простиралось во все стороны. В нем виднелись пятна, наросты глубинного лишайника. Оно служило пристанищем глубоководной жизни. Иоганнес увидел слабое мерцание слепой угреобразной миксины, кургузых эхурианов, толстых выбеленных трилобитов.
«Мы попали не туда», — — низким голосом сказала Чион. «Мы опускаемся на дно». Но не успела она произнести последнее слово, как голос ее надломился и перешел в дрожащий шепот. Она поняла свою ошибку. Йоганнес кивнул. Его обуяли благоговейный трепет и торжество, какие охватывают человека в присутствии божества. Сердце Аванка стукнуло еще раз, и подводный пейзаж сотрясло землетрясение. Огромный кряж поднялся внезапно на 20 футов, а вокруг него завертелся ил и мелкие взвешенные частицы. Плотный гребень стал распространяться по шишковатой поверхности вдаль, насколько хватало света фонаря, разветвляясь, двоясь и троясь, оставляя за собой след на ровной поверхности. Это была вена. Она наполнялась кровью, пульсировала, дыбилась, а потом снова опадала. Батискафос вышел прямо на цель. Они находились над спиной Аванка. Даже Круахаум, обычно сдержанный, казался ошеломленным. Все трое жались друг к другу, бормоча друг другу успокоительные слова. Поле под ними было спиной животного. Ктенофор медленно двигался в 25 футах над поверхностью тела Аванка, над пространством между двумя венами. Йоганнес смотрел вниз сквозь гущу воды. Цвета Аванка приводили его в восторг. Он ожидал увидеть анемичную белизну, но на пятнистой шкуре виднелись прожилки множества оттенков, закрученные спиральками вроде узоров на подушечке пальцев. Переливчато-серые, красные, желтоватые. Местами шкура Аванка была повреждена элементами упряжи, похожими на зубцы или рога, и вокруг этих ран торчали волосяные отростки, напоминавшие ветви деревьев. Чион осторожно вела батискафос между ними. Они проходили над отверстиями, морщинистыми вкраплениями в теле Аванка, которые вдруг непонятно почему увеличивались в размерах, разверзались дырами с ровными краями, пульсирующими туннелями, которые уходили внутрь животного, высланные ячеистыми оболочками, каждая ячея размером с человека. Ктенофор плыл над шкурой Аванка, как пылинка. «Боги милостивые, что же мы делаем?» прошептал Йоганнес. Круахаум наспех делал наброски и записи, а Йоганнес взирал на животное, которое он помог вызвать. «У нас света всего на пару часов», — встревоженно заметила Чион. Батискафос перевалил через небольшую рощицу волос высотой с колокольню и снова спустился между двумя выступами, возможно, концами жабр или шрамами или плавниками. Шкура Аванка дыбилась и морщилась из-за подкожных процессов. Ее очертания медленно менялись, поверхность приобретала уклон. «Мы приближаемся к его боку», — сказал Йоганнес. Неожиданно соединительная ткань под ними круто пошла вниз, образуя мозолистую кожистую впадину, дно которой исчезало в темноте. Йоганнес услышал свое отрывистое дыхание, когда ксенофор заскользил вниз вдоль бока животного. Свет играл на слоях ячеек и на паразитах, внезапно открывшихся исследователям в этой органической пропасти. Громада пациента приводила их в трепет. В тех местах, где шкура Аванка наслаивалась сама на себя мясистыми складками, стали появляться морщины. Десятки глубоких морщин, напоминающих кромки тектонических сдвигов и уходящих туда, где располагались то ли нога, то ли ласт, то ли хвост. «Я думаю», — сказал Йоганнес, делая знак другим, — «я думаю, мы сейчас увидим конечность». По воде проходила судорога, а потом на время все опять успокаивалось. Морщины на коже появлялись все чаще. Здесь, с каждым биением Аванкова сердца, проявлялась сеть огромных вен. Замысловатая, словно трещины на разбитом стекле, очерчивались горообразные мышцы. Свет спугивал крабов, которые опрометью бросались в складки Аванковой кожи. Вода была полна примесей. Свет выхватывал потоки матовой жидкости, напоминающие чернила. «Что это?» — прошептал Йоганнес. И Круахаум что-то написал для него на листе бумаги. «Кровь». Еще одно биение сердца, и вода наполнилась темной жидкостью. Она быстро растворилась, разойдясь во всех направлениях. Свет фонаря пробился через сгустки крови и засверкал на чем-то вдали, на плотной ровной поверхности. Акванавты замерли в изумлении. Это была металлическая кромка армадской узды. На ее поверхности образовалась корка из останков ракушек, давно уже убитых давлением, и жизни форм, обитающих на этой глубине. Один угол, один зажим, охватывающий тело Аванка упряжи.
«О боги!» — прошептала Чион. «Может, это мы виноваты? Может, все дело в этих застежках, уздечках? Может быть, они вызвали у него раздражение?»
Ктинофор проплыл назад через густки крови над телом Аванка. Кровь фонтанировала откуда-то позади возвышений на его шкуре. «Смотрите!» — воскликнул Иоганнес. «Вон там!» В 20 футах под ними шкура Аванка была содрана, и оттуда что-то сочилось. Это было похоже на раскопки. Широкая рваная траншея глубиной не меньше 30 футов и длиной во много ярдов, искривляясь, исчезала в темноте. Внутренние ее стенки представляли собой комковатую массу разрушенных ячеек, загрязненную остатками вязкого гноя. Сгустки полужидкой субстанции прямо на глазах отрывались от тела и устремлялись вверх, а за ними — лоскуты материи. В самой глубокой части раны, в ее основании, фосфор высвечивал влажное красное мясо.
«Джабер, его задери!» — прошипел Иоганнес. «Неудивительно, что он остановился!»
Круахаум принялся что-то бешено писать, потом поднес клочок бумаги к свету.
«Это для Аванка ерунда. Представьте себе его размеры», — прочитал Иоганнес. «Должно быть что-то еще». «Смотрите», — прошептала Чион. «Кромки этой раны. Они не соприкасаются с уздечкой. Здесь что-то другое».
После этого на несколько секунд воцарилось молчание.
«Мы что-то упустили».
Рваная кожа Аванка поднималась с обеих сторон от акванавтов, спускающихся в траншею в теле животного. Словно исследователи какой-то затерянной реки, они намеревались обнаружить источник раны. V-образный разрыв в аванковой плоти уходил далеко вперед, но поглощался темнотой. С каждым ударом сердца вокруг них начинал бить фонтан крови, ослепляя их на несколько секунд, пока его не уносила вода. Под ними происходило какое-то движение. Движение наблюдалось и по сторонам. Падальщики вгрызались в обнаженное аванково мясо. Батискафос медленно двигался в сене этой мясной расщелины, и все в маленькой металлической капле думали, хотя и не произносили вслух, кто же это сделал. Они повернули вместе с изгибом раны, когда перед ними возникли твердые кромки разгрызенной кожи. Ктинофор развернулся в воде.
«Вы видели? Там что-то двигается!»
Лицо Чон побледнело.
«Вон там! Там! Видели? Видели?»
Тишина. Фонтан крови. Тишина. Иоганнес попытался разглядеть то, что увидела Чон. Рана расширяется, а не на краю глубокой впадины. В ее основании кровь и гной. Шириной она в несколько десятков ярдов. Это и есть рана Аванка. Что-то движется. Иоганнес видит это и вскрикивает, остальные вторят ему. Под ними в крови происходит движение.
«Боги милостивые!» — шепчет Иоганнес, и голос его замирает, переходя в мысль. «Боги!
Здесь происходит что-то неизбежное и страшное». Ктинофор раскачивается под новые вскрики. Что-то ударяет по его поверхности. Часть мозга Иоганнеса оцепенела, и он думает, «Мы должны понять причину и вылечить его, понять, что с ним и вылечить, отсечь, что загнило, и вылечить». Но по мере того, как акванавты спускаются в яму, в центр болезни, поверх этих мыслей, подавляя их, воцаряется страх.
«Он был во мне с того момента, как волны сомкнулись над нами».
Гнилая кровь под ними пульсирует в странном ритме. Батискафос снова вздрагивает. Что-то невидимое ударяет его. Чион начинает причитать. Медленно поворачивая голову и чувствуя, как внезапно остановилось время, Иоганнес видит, как руки женщины-струподела, неповоротливые и медлительные, точно культи манипулируют рычагами. Чион дает задний ход, пытаясь увести аппарат. Но на ктинофор обрушивается еще один удар, и батискафос неустойчиво раскачивается. Иоганна слышит, как визжит вместе с Чион. «Скорее отсюда! Скорее отсюда!» Что-то снаружи ударяет по люку ктинофора. Иоганнес в страхе вскрикивает, глядя на озеро крови внизу. Темный урожай, пучок черных цветов, вырвался из него в колеблющемся свете фонаря. Цветы рванулись вверх, к этому холодному ложному солнцу на мощных стеблях, оплетенных мышцами и венами, которые на самом деле вовсе и не стебли, а руки, а там не цветы, а ладони, загнутые когти, хищные широко распростертые руки, а потом тела и головы. Они поднимаются, выныривают из кровавой слизи, где они грызли плоть и выпускали яд. Словно духи, поднимающиеся над кладбищенской землей, существа возносятся вверх, разгоняя кровь хвостами, глядя на незваных гостей огромными глазами, в которые Иоганнес смотрит с трепетом и ужасом. Лица тварей застыли в невольных ухмылках, словно они насмехаются над ним. С их зубов, а зубы у них длиннее пальцев, свисают лоскуты аванковой плоти. Они плывут к глубоководному аппарату с изяществом угрей, и батискафос раскачивается под их весом. Потом существа поднимают его на вытянутых руках. Снаружи все раскачивается. Иллюминаторы поворачиваются вверх, отчего три пассажира валятся друг на друга и кричат в страхе, смотрят наружу и кричат в умирающем свете фонаря при виде лиц за стеклом, при виде рук, тянущихся к ним. Иоганнес чувствует, как растягивается в крике его рот, но ничего не слышит. Руки его колотят по телам других членов экипажа. И те колотят его в ответ, в свою очередь охваченные ужасом. Но он ничего не чувствует. Свет проливается из ктинофора и поглощается бездной. Иоганнес видит, как существа давят на стекла иллюминаторов, и мысли взрываются в нем. «Вот она, болезнь!» — истерически думает он. «Вот она!» «Болезнь!» Болезнь, толпящаяся вокруг батискафоса, разбивает фосфорный фонарь, и тот гаснет, изойдя пузырями. И теперь эти раздутые лица освещаются только слабым желтоватым светом изнутри. Иоганнес вперился взглядом через стекло в пару глаз снаружи, на глубине в 4 мили. На крохотную долю секунды он предельно четко и живо видит, каким он, судя по всему, представляется этим глазам. Его собственное лицо налилось кровью после всех этих кульбитов, покрылось морщинами, подчеркнутыми светом, выражение испуга застыло на нем. Он видит, как появляются прожилки на трескающемся стекле иллюминатора. Он видит, как трещинки деловито расползаются, соединяясь друг с другом, прокладывают себе путь, калеча стекло, которое, наконец, трескается. Батискафос сотрясается. Иоганнес подается прочь от иллюминатора, словно несколько дюймов пространства могут его спасти. Ктинофор вибрирует в эти последние свои мгновения. Испачканные кровью существа и море снаружи наливаются голодным ожиданием. Свет в кабине мигает и гаснет. В центре этой неразберихи и хаоса слышны три голоса. Три тела сплетаются в клубок. Иоганнес один. Совсем один.